Глава 3. С появления Дэши и Тани, агентство стало набирать популярность. Они не только шили, но и придумывали дизайн одежды, и удачно внедряли новинки. Хозяйки увеличили им гонорары через 3 месяца. Таня и Даша купили себе по машине. И начали копить деньги на свои квартиры. В агентство зачастили звезды кино, и шоу-бизнеса, и звезды эстрады. И Даша и Таня разрабатывали для них эксклюзивные дорогие костюмы со стразами. Полина и Мария каждые 3 месяца ездили на показы мод во Францию, и общались с коллегами своими, и набирались опыта. И в одной из таких поездок, прогуливаясь по парижским улицам, сестры решили в следующий раз взять с собой Дашу и Таню. Сестры в поездку всегда брали с собой видеооператора и опытного фотографа, и по интернету высылали видео и фотосессию всяких показов мод, на каких бывали. И Таня, и Даша как губки, впитывали всякие стильные штучки, и внедряли их в одежду, в разных комбинациях, добавляя что-то свое. Дела агентства шли в гору, а у конкурентов шли на убыль, поскольку те не были такими проворными и мобильными. Хозяева 3 убыточных агентств собрались тайно. И на сходке решили сложиться и нанять бандитов, чтобы уничтожить агентство Поль Мари. План был таким. Первое – вывести охрану из строя. Второе – отключить сигнализацию. Третье – уничтожить записи камер наблюдения. Четвертое – спалить агентство, устроить пожар. Бандитам дали задаток. Те ответили, что надо изучить график работы и маршруты передвижения персонала, планы, чертежи и строения агентства, и попросили время на это. Наниматели дали им недельный срок на сбор информации. Поскольку бандиты не были обучены как нужно скрывать свои наблюдения, первой слежку учуяла Даша, когда увидела, что черная машина BMW все время плетется за ней по пятам. После работы на съемной квартире она рассказала это Тане. «Таня, за мной следят». Что бы это значило?
«Может, ухажер, какой решил за тобой приударить и не знает, как подойти?»
«Не знаю, не нравится мне все это, может сказать хозяевам об этом».
«За мной тоже машина ездит 2 дня».
«Какой марки?»
«Спроси, что-нибудь полегче, я в марках не разбираюсь, знаю только свою, Шкоду, и все».
«Ну? А цветом какая?»
«Черная».
«И за мной черная ездила до подъезда, провожала меня только что». Даша подошла к окну, отодвинула шторку и позвала Таню. «А ну, иди быстрей. Вот, эта машина, за тобой следила». Таня подошла, посмотрела.
«Да, она. Смотри, в ней какие-то 2 типа сидят».
Бандиты увидели, что их раскрыли и решили уехать. Один бандит сказал другому: «Вот незадача, засветились, валим отсюда». Другой ответил: «Пока за ними нет нужды следить, и так с ними все понятно, где живут и когда ездят на работу». Даша волновалась: «Давай хозяйкам позвоним и расскажем».
«И что ты им скажешь? Что за нами кавалеры охотятся? Не знаю, как подойти».
«А вдруг это бандиты?»
«И что им с нас брать? Машины. Так у них и своя имеется».
«Все равно, не нравится мне это. Все это неспроста».
«Ну, ладно, давай так, если завтра будет слежка, тогда позвоним хозяйкам, спросим, что делать».
«Ладно, пошли ужинать и спать. День был тяжелый, выспаться надо». После ужина девушки легли спать. И во сне Дашу мучили кошмары и пожары. На следующий день девчата не заметили за собой слежки и успокоились. Бандиты собрали за неделю всю информацию. У одного была кличка Кастет, он был раньше боксером. Из спорта попросили его уйти за употребление допинга и наркотиков. Он обладал мощным ударом, и поэтому его прозвали Кастет. По плану он должен отключить охранника. У его напарника была кликуха рыжий, он был спец по технике, знал, как с ней справляться. Его задача была отключить сигнализацию и дальше действовать по плану. День роковой настал. Даша и Таня, уставшие, вернулись с работы, и вдруг им позвонили из Парижа. Полина велела показать последние работы их известному модельеру. Даша ответила, что все осталось в компе на работе. «Может, завтра можно выслать?»
«Нет, милая моя, извини, я знаю, что вы только с работы, устали, но срочно надо, другого случая может не быть».
«Хорошо, я поеду, и на флешку скину все, и привезу».
«Поторопись, будем ждать, я его задержу как смогу».
И бедная Даша, не успев поужинать, оделась и пошла. Села в машину и помчалась в агентство. Тем временем Кастет хитростью выманил охранника, чтобы тот открыл дверь и одним ударом в живот его отключил. Но Кастет забыл, что это не ринг, охранники иногда одевают бронежилеты, и от сильного удара сломал себе палец. «От, черт!» — и застонал от боли. «Что там у тебя?» «Да, палец сломал, а бронежилет. Вот, балда, все в боксеров играешь, что не знал, что они его одевают». «Да забыл. Помоги канистрой все облить, а то я не смогу». «А кто сигнализацию отключать будет?» «Жди теперь, пока освобожусь». Даша подъехала, и когда подходила к агентству, увидела приоткрытую дверь. Ей стало страшно. Она заподозрила что-то дурное, но преодолевая страх, решила заглянуть, что там происходит. Рыжий возился с техникой и проводами, а Кастет искал платок или полотенце, чтобы обмотать палец. Рыжий наконец-то освободился и отключил сигнализацию, и стал из канистры обливать бензином все подряд. Даша с ужасом наблюдала всю картину и не знала, что делать. Охранник очнулся, достал пистолет и выстрелил в Рыжего из травматики и попал ему в ногу. Тот застонал и упал вместе с канистрой. Кастет прибежал и выбил ногой пистолет у охранника, и ударом в голову отключил охранника на этот раз надолго. Он поднял канистру и поставил, она наполовину была пуста. Рыжий просил оттащить его в машину, не устраивать пожара при нем, так как он не мог подняться, болела сильно нога. Кастет взял монтировку и направился к входной двери. Даша как мышка шмыгнула и спряталась. Кастет сломал замок входной двери на всякий случай и сказал Рыжему: «Быстрее хватайся за мою шею». Тот ухватился двумя руками, и Кастет поволок Рыжего к машине. Счет шел на секунды. Даша понимала, что не успеет ни позвонить, ни попросить о помощи, ни заскочить и закрыть дверь. Замок был сломан. Она набралась смелости и вбежала в агентство. В углу стояло пустое ведро для мойки полов. Она непроизвольно взяла канистру и стала выливать в ведро бензин, в надежде вылить в окно или в туалет. Она вылила все. Получилось полведра. Только хотела взять его и вылить, как услышала шаги. Она оставила ведро на полу и успела только ухватить швабру с тряпкой и начала закатывать рукава. В коридоре появился Кастет и застыл от неожиданности, промямлил: «Ты откуда здесь взялась?»
«Я здесь работаю. Мне убираться надо. А вы, если по делу, то приходите завтра, рабочий день давно окончен».
«Вали отсюда, пока я добрый».
«Я только хотела полы помыть и все».
«Завтра помоешь», — Вали сказал, и о том, что видела меня, ни слова. «Пикнешь — убью». И Кастет достал финку.
«Хорошо, не трогайте меня, я ухожу».
Она пробиралась потихоньку по над стенкой, по коридору, на выход. Кастет взял канистру в надежде расплескать остатки и заметил, что канистра опустела. Он заподозрил неладное, развернулся посмотреть на уходящую Дашу. «А ну стоять! Где бензин?»
«Какой бензин?»
«Дурочку не включай. Полы, говоришь, помыть хотела. Уж не бензином мыть собралась». Кастет хотел проверить, что в ведре у ног. «Даша». Даша взяла ведро и вылила и облила с ног до головы Кастета бензином.
Ну, а теперь поджигай, ты ведь за этим сюда пришел?
Ах ты, ведьма! И Кастет кинулся на Дашу с Финкой. Даша не растерялась и запалила зажигалку.
Хочешь вспомнить, как пионерский костер пылает? Или подождешь, пока полиция подъедет?
Кастет был в шоке от смекалки девушки и побоялся к ней приближаться и направился на выход. Ну, ничего, мы еще свидимся, на красные галстуки пойдешь, на ленточке порежу. И Кастет тер глаза, который разъедал бензин, удалился и уехал с Рыжим. Даша позвонила в скорую, полицию и хозяевам. Взяла флешку, что просили. Дала показания операм. Приехали напарники из охраны. Товарища отвезли в больницу. Агентство было спасено. Камеры наблюдения все зафиксировали. Рыжий успел только отключить сигнализацию при пожаре, а камеру не успел отключить. Он думал, и так все сгорит при пожаре, как и устроить планировали. Их фотографии были запущены во всесоюзный розыск. Им пришлось не высовываться и просить подельников о месте.